Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И поскольку сегодня понедельник, то, как вы уже, наверное, привыкли и знаете, запускается наш новый цикл бесед. В этом временном сегменте каждый из наших коллег готовит в течение определенного времени для вас цикл бесед с замечательными экспертами. Эти беседы с понедельника по пятницу выходят в эфир, объединены общей темой. И, вы знаете, тема, которую на эту неделю мы выбрали, она... В моей жизни случилось каким-то чудом, должна сказать. Мне выпала честь минувшим летом принять участие в цикле встреч, посвященных новому изданию «Основ русской культуры» протопресвитера Александра Шмемана. Эти беседы издавались, беседы, которые он... на одной из радиостанций записывал, и они шли в эфире в 70-е годы. Вообще, отец Александр Шмеман для христианского радио в 70-е годы сделал очень многое. 60-е, 70-е годы он потрудился, и думаю, что его эфиры для многих людей в то время стали настоящим мостиком в христианство. Выдающийся он, конечно, миссионер. Наверное, многие из вас знакомы с его трудами, его размышлениями, с его книгами, с его дневниками. А если для кого-то это имя сегодня прозвучало впервые, то вот как раз наш собеседник, сотрудник издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Думаю, прольет свет на фигуру этого выдающегося человека. Мы будем говорить с вами сегодня о том, как вы подходили и готовили к изданию «Основы русской культуры» протопресвитера Александра Шмемана, каковы ключевые вопросы, которыми он задается в этом цикле. Но мне бы хотелось этот разговор действительно начать с феномена отца Александра. Человек, который в России никогда не бывал, при этом такое ощущение, что очень тонко понимал, из чего мы, кто мы такие, каков наш багаж и с какими сложностями и с какими вызовами мы столкнулись в ходе 20 века, да и предыдущих веков тоже, которые во многом эти сложности, как мне кажется, подготовили. Как бы вы ответили на вопрос, в чем феномен протопресвитера Александра Шмемана и в чем его... главный прорыв в том поиске, в вопросах культуры, которую он сам вел. Почему сейчас, читая его, человека, писавшего в Соединенных Штатах Америки, говорившего из Соединенных Штатов Америки, почему мы сейчас для себя такое множество ответов из его размышлений можем почерпнуть?
Феномен отца Александра не так просто понять и описать. Он действительно никогда не был в России, он родился в 1923 году в Таллине, его семья практически сразу после этого переехала во Францию, и всю свою юность и молодые годы он провел в Париже, окончив там, в частности, Парижский Свято-Сергиевский Богословский институт. С 1948 года он переехал в Соединенные Штаты, где со временем возглавил известную Свято-Владимирскую семинарию под Нью-Йорком, и там уже, и, собственно говоря, было его место, был его дом, и, ну, в каком-то смысле это стало его родиной, третьей родиной, до самой его кончины, к сожалению, очень ранней, он скончался в 83-м году. Вот за свою недолгую, к сожалению, жизнь ему не довелось побывать в России, хотя при его жизни в России работал его сын Сергей Александрович Шмеман, журналист и корреспондент газеты, известный «Нью-Йорк Таймс». И несколько лет он провел еще в Советском Союзе. И во время встреч с отцом он очень много рассказывал о России, ну, о Советском Союзе того времени. И он вспоминает, что, конечно, отец всегда самым живым образом интересовался всем. Разговорами, встречами, какими-то культурными событиями, всем тем, как, собственно говоря, живет его страна сейчас. Феномен отца Александра я бы разделил как минимум на две стороны. Ну, во-первых, все-таки не стоит забывать, что высоко ценя его размышления о культуре, об искусстве, о русской истории, о русском обществе, не стоит забывать, что в первую очередь он все-таки деятель церкви. Он замечательный богослов, историк церкви, человек, который немало сил приложил к тому, чтобы создалось, в общем-то, целое направление богословской науки, литургическое богословие. Его книги о богослужении, о Евхаристии, они произвели в свое время очень большое впечатление. И хотя сейчас, конечно, специалисты во многом имеют к ним отношение критическое, потому что наука никогда не стоит на месте, она развивается, появляются новые рукописи, новые данные, новые взгляды. Что-то из его подходов вполне возможно устарело и неактуально, но, тем не менее, его именно роль как человека, который во многом вдохновил это направление литургического богословия, эту роль нельзя забыть и нельзя переоценить. Он замечательный церковный деятель. Как я сказал, он много лет возглавлял Свято-Владимирскую семинарию, очень много сделал для образования православного в Америке, и не только. И в его церковной деятельности, наверное, самым главным было активнейшее участие в создании православной церкви Америки. Вот такого феномена, который образовался в самом начале 70-х годов, когда епархии и приходы, которые так или иначе относились к архиепископии, которая на тот момент уже не имела связи с Московской патриархией, они объединились вместе с приходами и епархиями некоторых других православных церквей и создали единую поместную церковь. Это совершенно отдельная история, очень сложная, многотрудная, не беспроблемная. Сейчас эта церковь, может быть, тоже переживает не лучшие дни, но сразу вот надо сказать, что он никогда не был прихожанином и членом так называемой русской зарубежной церкви, чтобы, ну, не путали это люди, это совершенно другая юрисдикция, он всегда принадлежал юрисдикции другой, а в Америке стал одним из создателей, вот именно, собственно говоря, натуральной американской православной церкви. Отец Александр был совершенно потрясающим, феноменальным проповедником. И если когда-нибудь православному радиовещанию понадобится небесный покровитель, то я думаю, что отец Александр Шмеман в первую очередь сможет таковым стать. Он вел беседы на радио, которые мы, наверное, сегодня упоминать не будем. Он вел беседы на протяжении 30 лет, практически более половины своей взрослой жизни. Он начал эти беседы в 1953 году и вел их до самой кончины в 83-м. Очень известна его последняя проповедь, которую он тоже, так сказать, написал и, ну, в таком сжатом радиоформате. Надо сказать, что вот эта постоянная ежевоскресная подготовка новых текстов, проповедей, конечно, за 30 лет она стала его немало утомлять. Очень часто в его дневниках встречаются какие-то нотки усталости и раздражения по этому поводу, ну, потому что действительно, в общем-то, 30 лет подряд
это подвиг.
Одни и те же праздники, которые надо каждый раз по-новому рассказать об успении или о введении во храм и так далее. Но, тем не менее, как кажется, это во многом очень помогло ему выработать свой собственный проповеднический стиль. Во-первых, эти радиобеседы всегда имели очень такой ограниченный, ёмкий, сжатый формат. Это 10, иногда это было 15 минут. То есть вся проповедь, все содержание, завязка, сюжет, яркий финал, все это нужно было продумать и уложить именно в строгие временные рамки. Это всегда очень мобилизует и структурирует мысль человека, который к такому готовится.
Надо сказать, это гораздо сложнее, чем подготовить лекцию на 1:20.
Конечно. Потому что ты в очень сжатое время должен донести все самое главное, причем не просто в виде какого-то набора отдельных фраз и лозунгов, но в виде какого-то внятного, законченного размышления.
Со своей драматургией, да. Это искусство, это правда.
Совершенно верно. И за эти годы, естественно, им было произнесено невероятное количество бесед, огромное. Наше издательство Свято-Тихонского университета много лет назад выпускало сохранившиеся, доставшиеся нам наследство из из архивов радиобеседы и в аудиоформате, и в виде книги, и там было более 500 собрано, и это было, естественно, как бы далеко не все. И одним из феноменов, который вот отец Александр разработал и использовал в своих радиобеседах, стали циклы бесед, которые он вел, посвящая тому или иному вопросу. И вот сегодня наш разговор о таком замечательном цикле, который он прочитал на рубеже 70-71 года. Цикл этот «Основы русской культуры», и на всякий случай я хочу сказать, что с ним мы ознакомились, и тексты были найдены уже после того, как вышел наш большущий сборник его радиобесед, то есть он в ту большую книгу не входит, эта книга совершенно отдельная. У этого цикла своя очень интересная, немножечко даже отчасти детективная история. Он не сохранился ни в архиве автора, ни в архиве радиостанции. И только в 2011 году, когда в Московский дом русского зарубежья вдова известного эмигрантского писателя и большого друга отца Александра Шмемана Владимира Варшавского, Татьяна Георгиевна Варшавская, передала свой архив, там была обнаружена часть бесед этого цикла, которые тогда же были опубликованы в небольшом научном журнале сначала при Доме русского зарубежья. И, естественно, те замечательные люди и подвижники, исследователи, которые эту публикацию готовили, это Елена Юрьевна Дорман и Марина Анатольевна Васильева, они, естественно, вели активный поиск по всем возможным доступным в Европе источникам, где можно найти еще недостающие беседы. И вот в несколько этапов все-таки эти беседы все были найдены. Надо сказать, что первое наше издание этой книжки вышло в 2019 году, и там отсутствовала первая беседа, ее не было на тот момент, но с тех пор нашлась и она, и поэтому вот в этом году книга переиздана уже в полном виде с включением первой беседы, так что весь цикл из 31 беседы теперь опубликован полностью, а в нашем издании он сопровожден еще и подборкой бесед отца Александра на такие литературные темы, на темы русской литературы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии сотрудник издательства православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов. Мы говорим о книге, которая в этом году была переиздана. Издание дополненное, да, не исправленное, но существенно дополненное. «Основ русской культуры» протопресвитера Александра Шмемана. Книга, которая лично мне помогла снова и снова вглядеться в глубины нашей культуры, в основном на материале русской литературы, надо сказать, размышляет отец Александр. Человек сам блестяще владеющий словом. Я думаю, что литературная стезя в этом смысле была ему ближе. И его глубокий взгляд, его очень интересные, отчасти неожиданные, или, может быть, даже по большей части неожиданные размышления и поиски, они способствуют, вы знаете, снова и снова тому, чтобы задать себе ключевые вопросы. Кто мы такие? Про что наша жизнь? В чем ее смысл? Какие пути мы для себя выбираем в этой жизни? И полагаю, что для мыслящего человека естественно этими вопросами периодически задаваться и проверять себя. Протопресвитер Александр Шмеман – идеальный собеседник для того, чтобы в очередной раз этот круг вопросов перед собой поставить. Тем более, что размышляет он на материалах, которые всем нам знакомы еще со школьной скамьи. Пушкин, Лермонтов, естественно, Толстой и Достоевский, Чехов. В фокусе его внимания, все наши классики. Тютчев, пожалуйста, на который он регулярно, можно сказать, ссылается. И, конечно, отдельной такой большой отрадой для меня было обнаружить, что отец Александр в качестве центральной фигуры русской культуры рассматривает Александра Сергеевича Пушкина. Причем он настолько просто объясняет, почему это так. Он говорит, понимаете, выдающиеся писатели, ставшие, внесшие колоссальный вклад в развитие и русской, и мировой культуры, и Толстой, и Достоевский, и Гоголь, и Чехов, все они решали проблемы культуры. Пушкин из них единственный, кто культуру не проблематизировал. Он просто ее брал и создавал. И это так просто он сформулировал, и так глубоко, мне кажется, что, конечно, низкий ему поклон за то, что нас подвигает снова и снова к Пушкину обращаться. И огромная благодарность, Егор, вам за то, что вы взяли на себя труд по сбору, поиску информации и издали максимально полные вот эти самые беседы по основам русской культуры. Вы знаете, что хочу понять? Отец Александр – человек глубоко образованный, конечно, но ведь размышляет он не только о классической литературе русской XIX века. Он прекрасно знаком и с литературой своих, которые выходят из-под пера его современников, авторов XX века, при том, что добрая половина из них за железным занавесом. Объясните, пожалуйста, откуда такая осведомленность?
Ну, знаете, Алла, я бы на самом деле не стал преувеличивать здесь степень его осведомленности. Никаких личных контактов, по крайней мере, до определенного времени, до второй половины 70-х годов, у него с людьми, живущими в Советском Союзе, не было. Никаких тайных каналов, которые бы ему что-либо передавали, не существовало. Но отец Александр прекрасно русскую литературу знал, ее любил и, разумеется, в первую очередь обращал внимание на то, что публикуется в эмигрантской прессе, в эмигрантских издательствах в Европе и позже в Америке, там, издательство имени Чехова, «Выемка пресс» и прочее, и прочее. Ну, вот, допустим, если говорить о позднем творчестве Ахматовой, поэма «Без героя» была опубликована на Западе в 1961 году, а «Полный реквием» опубликован в 1963. Понятно, что, естественно, отец Александр не мог пройти, он величайший любитель поэзии, знавший огромное количество стихов наизусть, конечно, не мог пройти мимо таких публикаций. Первая книга Бродского «Остановка в пустыне» вышла в 70-м году в Нью-Йорке. Это как раз вот год, когда он читает те лекции, о которых мы сейчас говорим. Ну, естественно, он видел и какие-то предшествующие этой книге журнальные публикации, вероятнее всего, следил за очень известным на Западе процессом, когда Бродского судили и приговорили к ссылке, это было там достаточно широко освещалось в эмигрантской прессе. То есть у него не было никаких вот тайных связей и каналов, он просто действительно с большим интересом читал то, что публиковалось в те годы в эмигрантских издательствах, эмигрантских журналах. Ну, а отчасти мы тоже помним, что все-таки первые произведения Солженицына были опубликованы в 63-м году, в 64-м вполне официально, в «Новом мире», поэтому тоже точно так же были доступны и в американских, и в европейских библиотеках. То есть вот эти тексты он вполне мог знать, и говоря о
«Доктор Живаго» культуре, еще тоже он, естественно,
разумеется,
прочитал.
Там, разумеется, конечно, прекрасно знает и евангельский цикл стихов Бориса Пастернака, разумеется. Вот. Вот это, конечно, он знал. Но вот все-таки вот степень... Да, ну, потом еще были публикации Даниэля, Абрама Терца, Синявского, которые тоже он читал, на которой тоже упоминается. Вот. Но слишком сильно, наверное, бы преувеличивать вот эту степень осведомленности я не стал бы. Он читал и знал именно то, что публиковалось тогда вот в эмигрантских издательствах, там, в первую очередь. Еще раз подчеркну, что ну, никаких тайных связей у него с Россией не было. Вот. А личные встречи начались во второй половине 70-х годов, после того, как был сначала выслан Бродский, потом Солженицын. Он познакомился уже непосредственно с ними обоими. Он с Солженицыным одно время очень крепко дружил, они много с ним встречались, размышляли, разговаривали. Надо сказать, что Солженицын, живя в Советском Союзе, много лет был постоянным слушателем вот этих радиобесед отца Александра и даже писал о них с восхищением. Но он, понятно, не знал, кто это такой, потому что все воскресные беседы отца Александра выходили в эфир без указания фамилии. Это были всегда воскресные беседы отца Александра, без фамилии. И вот уже на Западе произошла эта встреча, они очень много встречались, вместе рассуждали, размышляли, но потом эти отношения сильно осложнились, ну, какие-то, может быть, обескураживающие и неожиданные для себя черты отец Александр разглядел в Александре Исаевиче, и отношения потеряли вот такую былую теплоту. Точно так же он познакомился и с Иосифом Бродским, и Когда тот стал жить в Нью-Йорке, и надо сказать, что вот очень такой интересный эпизод. В свое время сын отца Александра, Сергей Александрович, мне рассказывал, что когда Бродский поселился на первом своем месте жительства в Нью-Йорке, просто ему там предоставили какую-то небольшую квартирку, это было совсем недалеко от них, и Сережа Шмеман, тогда еще совсем молодой человек, там 20 с чем-то лет ему было, он постоянно ходил к нему и учил, как жить американской жизнью, как там заводить социальную карту, как надо оформлять какие-то заявления там, на выплаты тех или иных пособий, как пользоваться транспортом там, и так далее. И так
слушайте,
далее,
это прекрасно, вот. Совершенно прекрасно.
Да, то есть вот как бы первый навык жизни в чужой стране, в чужом городе, совершенно в чужом социуме, который живет абсолютно по другим правилам, вот первые навыки Иосифу Бродскому как раз молодой Сережа Шмеман давал. Вот. И надо сказать, что действительно поэзия Иосифа Александровича — это одна из наиболее любимых тем и таких сокровенных тем для самого отца Александра. Он ее очень высоко ценил, и я думаю, что многие наши слушатели знают, а если кто не знает, то я очень рекомендую как-то это поискать на разных видеосервисах, которые сейчас нам доступны. Есть совершенно потрясающее, замечательное чтение стихотворения «Сретение», которое читает отец Александр. Это была практически целиком его одна программа на радио посвящена этому. В общем-то, она вся заключалась почти в том, что он это стихотворение прочитал и, ну, сопроводил небольшим кратким словом. И вот это чтение, оно совершенно феноменальное. Мне кажется, оно гораздо лучше воспринимается, чем чтение авторское, которое очень, ну, такое своеобразное,
характерное, манера, да, такая, да. Характерное, скажем. Да, 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 да. Да. А, знаете, Егор, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня в разговоре, если не всех аспектов коснуться, потому что это невозможно, то хотя бы обозначили ключевые особенности взгляда отца Александра на происходящее внутри русской культуры. И в этом смысле, мне кажется, замечательный ход вас как издателей был поместить перед циклом бесед по основам русской культуры доклад, который отец Александр прочитал в 1977 году на одной из эмигрантских встреч «Духовные судьбы России», так назывался этот доклад. Он очень глубокий. Отец Александр там, опять же, кое-что рассказывает о себе, о своем детстве, о своем алтарничестве, еще когда он совсем мальчик, в соборе Александра Невского на Рю-Дарю в Париже. Пристанищем для огромного количества иммигрантов стал этот храм. Совсем не как иммигрантский, между прочим, изначально возникший, а как храм, ну, посольский, да, и вписанный вот в этот самый Османовский Париж архитектурно, и одна из жемчужин Парижа. И вот отец Александр там воцерковлялся и там сделал для себя очень важное открытие, которым делится как раз в этом докладе. Своими словами перескажу, если что, вы тогда уточните, пожалуйста, поправьте. Он обращал внимание, что ведь для людей, выходцев из России, оказавшихся в эмиграции, вот эта церковная жизнь во многом становилась таким мостиком в их любимую Россию.
Единственной доступной России.
Единственной, да, 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 именно так. И, в общем-то, там даже были люди, которые вглубь не сильно копали, в чем суть православного богослужения, в чем суть вот этого богообщения, да, той возможности, которая нам на божественной литургии открывается в храме. Воспринимали исключительно как традицию, как наследие, как что-то бесконечно ценное и важное для них, связанное с ностальгией по родине. И должно было пройти время, и возрастание, собственно, становление, личностное становление отца Александра, да, для того, чтобы он критически осмыслил для себя вот этот опыт и пересмотрел, и сформулировал, по-моему, совершенно замечательно, что вот для многих изгнание из рая воспринималось как, там, в начале Великого Поста, да, воспоминание об изгнании из рая, как изгнание из России. Христос, лежащий в гробе, воспринимался как вот Россия, лежащая в гробе, да, в Великую
непременно воскреснет.
Великую субботу, да. Вот. А то, что говорит отец Александр, я сейчас процитирую, я никогда не мог понять, как могут существовать какие-то, в кавычки он берет, зарубежные церкви. Потому что само христианство, говорит уже зрелый отец Александр, и есть всегда некая зарубежная церковь, потому что мы за рубежом мира сего. Поэтому церковь, почувствовавшая, ощутившая себя дома, нашедшая свою окончательную обитель в какой-либо конкретной географической точке, забыла бы, предала бы свое призвание, которое положительно делает ее пришелицей и странницей на этой земле. Все мы не имеем здесь своего града, но грядущего взыскуем. Осознание этого и стало для меня, говорит отец Александр, обретением самой сущности православия. Вот это, по-моему, совершенно потрясающе. Он переосмыслил опыт, полученный в среде иммигрантов, да, людей, носящих в сердце глубочайшую, тяжелейшую боль, и при этом вырос в самостоятельного мыслителя, которого интересует в первую очередь Христос, и который на церковь смотрит как на, ну, на Божью обитель, можно так сказать, без географической привязки. Я сейчас многоточие поставлю, мы на пару минут прервемся, и мне бы очень хотелось, чтобы вы прокомментировали вот эту цитату из доклада отца Александра, чтобы мы чуть-чуть порефлексировали на эту тему, ладно? Егор Агафонов, сотрудник издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии, я Алла Митрофанова, мы обсуждаем основы русской культуры протопресвитера Александра Шмемана.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напомню, в нашей студии сотрудник издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов. И мы говорим о книге, вышедшей в этом году «Основы русской культуры». Это сборник бесед, опубликованных протопресвитера Александра Шмемана, выдающегося богослова и мыслителя, и историка церкви, историка культуры, я бы сказала. Егор, вам слово. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту мысль отца Александра по поводу важной, с его точки зрения, чтобы у церкви не было какой-то предельной географической привязки, чтобы она помнила о своей иноприродности.
Вы совершенно верно отметили то, что в начале нашей книги не случайно стоит вот этот доклад «Духовная судьба России». Здесь я вновь должен с благодарностью упомянуть Елену Юрьевну Дорман, которая, собственно говоря, этот доклад и подготовила, и включила в состав нашего издания. Именно на это место предложила его поставить. Здесь действительно есть определенного рода ключ ко всему последующему циклу. Хотя этот доклад был произнесен уже позже, чем...
В 1977 году.
Вот, тем не менее, в нем проговариваются чрезвычайно важные для самого отца Александра вещи. Вот вопрос, который вы затронули, он всегда был для самого отца Александра очень важным, очень понятным и в то же время, я бы сказал, очень болезненным. Он рос в среде русской эмиграции. Русская эмиграция, как вы знаете, была совершенно разноприродна и разнонаправлена по своим убеждениям, по своим историческим воспоминаниям, по своим мечтам о России, которые ей виделось. Потому что русская эмиграция – это, ну, генерал Антон Деникин, и в то же время Нестор Махно. Это тоже там, русская эмиграция. Там, да, это...
да, это Рахманинов, который переводит деньги в Советский Союз в поддержку армии во время Великой Отечественной войны.
И Прокофьев, который вернулся. Да.
Да,
и Шаляпин, который умирает в Париже и отпевает. Как раз вот отец Александр вспоминает о том, как он присутствовал в храме Александра Невского на отпевании Шаляпина.
Да, но я хотела упомянуть еще Ивана Сергеевича Шмелева, который как раз-таки воспринял вторжение гитлеровских войск на территорию СССР как прорыв рыцаря, который сейчас победит дьявола в переписке с Ольгой Бредиус Субботиной. Он об этом так и говорит открытым текстом. Опять же, понятно, из чего рождается такое восприятие, но это к вопросу о том, какими зачастую полярными были взгляды в русской эмиграции, что совершенно неоднородными были эти круги.
Отец Александр как раз об этом и говорит. Он образно говорит, что в эмиграции встречались те люди, которые с ностальгией и тоской вспоминают разгон демонстрации 9 января на площади перед Зимним дворцом и то, как они принимали участие в этом разгоне. И точно так же встречаются люди, которые принимали участие в этом мероприятии с другой стороны, и они тоже об этом вспоминают. И у каждого из них свои воспоминания, и у каждого из них своя Россия. Но церковь стала тем местом, в котором встречались они все. Церковь для всех тех, кто так или иначе, ну, будучи даже, может быть, не глубоко образован богословски, не будучи сильно верующим, даже уж так сказать, не сильно воцерковленным, но церковь действительно стала тем местом, которое объединяло всех, если не в смысле родства искренней христианской веры, то в смысле приверженности традициям. Церковь стала общедоступным и общепринятым местом встречи, местом общей традиции, по-настоящему общим домом для всех русских эмигрантов самых разных политических, культурных и иных убеждений. Поэтому, естественно, для множества людей того круга, которым принадлежал отец Александр, церковь стала единственной доступной им России. Он говорит об этом как раз очень точно, что в эмиграции можно бесконечно спорить о России, в эмиграции можно бесконечно думать о России, в эмиграции можно очень много делать для будущего России, но в эмиграции нельзя быть в России. А церковь, это и оказалось единственным местом, которое давало такую возможность, ну, может быть, отчасти иллюзорную, но все-таки это была возможность быть в России. И именно с таким настроением, с таким пониманием и с таким почтением к церкви, как к такому традиционному институту, объединяющему всех русских общим обычаям, общей верой, общими традициями, именно с таким бэкграундом отец Александр пришел в Свято-Сергиевский институт, где, как он сам говорит, он был просто ошеломлен. И первые 3 года из 5 лет обучения он не мог прийти в себя от изумления. Как? Неужели христианство – это есть на самом деле такая невозможность? Вообразимо широкая вещь, такая универсальная вещь, такая мировая вещь, вещь для всего мира, не специфически русская, не специфически греческая, славянская или какая бы то ни было. Христианство и православие – это откровение Бога о самом себе, которое Он дарит через свою церковь абсолютно всем. И вот эта открытость Христа и открытость церкви всему миру – это было самым главным, что он вот как раз почувствовал и чему он научился в Свято-Сергиевском институте. А во время учебы он застал еще великих учителей, великих основателей. Как он сам пишет, он был на последнем курсе, который вживую слышал лекции отца Сергия Булгакова. Он учился
у Карташова,
у отца Киприана Керна, у Вышеславцева, у Мачульского, у тех замечательных русских мыслителей и философов.
Парижская богословская школа.
Да.
Целое явление, на самом деле,
XX века. Именно они, именно это их преподавание и открыло ему необыкновенный простор христианства, необыкновенное пространство, в которое погружается человек, который в него входит. Оно гораздо шире любого русского или греческого или какого бы то ни было национального извода христианства, потому что это всегда откровение всему миру, откровение, которое даруется в церкви. И церковь при таком восприятии, она становится в первую очередь не хранителем национальных традиций, а церковь становится эсхатологическим образом предвестником Царства Божия. Это Царство Божие, которое нам дано в каких-то наших опытных ощущениях на земле. Это те двери, двери, через которые нам царство и открывается. И свет его, свет настоящей вечной жизни достигают каждого из нас, именно через врата церковные. Вот это понимание отец Александр, который он встретил во время своего обучения, и он его глубоко пережил, глубоко прочувствовал, он его и пронес через всю жизнь, и сам он, надо сказать, всю дальнейшую жизнь его именно всеми силами транслировал дальше. Именно на нем он всегда настаивал, на том, что церковь, Христос, богослужение, литургия – это вещи, которые не отменяют никоим образом никаких национальных особенностей восприятия. Они все сохраняются, никуда не денется, и всегда было, есть и будет, как бы и русское православие, и греческое, и свои национальные обычаи, и формы, и привычки, и привязанности, и богослужебные, и так далее. Особенности — это все остается. Но они покрывают это все каким-то огромным куполом, который вмещает в себя это все, не отменяя ни одну из этих традиций, но освещая все самым большим, самым главным и самым ярким светом. Вот именно это о жизни Христа, отданной за жизнь мира, как называется одна из замечательных книжек отца Александра, именно об этом он всегда как проповедник и говорил. Он говорил о том, что подлинная церковь, как настоящая провозвестница царства, она всегда больше и шире любой церкви национальной. Это место, где, по большому счету, не есть ни эллина, ни иудея. Это место, где во Христе встречаются все.
Я, например, когда читала, прям внутренне сидела и отмечала для себя галочками его мысли, которые хотелось бы в своей собственной голове прокрутить. Вот он пишет: в России параллельно, как он считает, как он видит, да, как чувствует, формировались и развивались две, в общем-то, противоположные духовные и нравственные традиции. Первую я бы определил как традицию некой исторической гордыни. Митрополит Иларион в свое время, киевский, так примерно ее обозначил. Да, конечно, мы последние вошли в историю, последние в одиннадцатый час, но последние будут первыми. Да, конечно, куда нам до греков, куда нам до Византии? Но, братцы, уж если мы покажем, то покажем. И тут очень кстати пришлась идея Третьего Рима. Первый взлет русского самодовольства. Дальше он отмечает нарастание этого ощущение этого тренда самодовольства, как он выражается, при Петре Первом, ну и вот такая национальная самогордыня. А другая тенденция, которую он обозначает, он ее осторожно называет «Святая Русь». Слова, которые сегодня нуждаются в обширном, я думаю, комментарии, как понимал их протопресвитер Александр Шмеман, поскольку под этим словосочетанием сегодня какие только формулировки не скрываются в сознании самых разных людей. Для отца Александра это был идеал такой, как он понимал, что в свое время, восприняв христианство, русские люди влюбились в Христа. И это не значит, что они сразу стали святыми, что они стали идеальными. Это значит, что огромное количество людей, в первую очередь такие святые, как, например, преподобный Сергий Радонежский, себя, свою жизнь поверяли, сверяли со Христом и поверяли Христу. Вот. Вот два таких разнонаправленных вектора в этапах формирования русской культуры отец Александр выделяет. Как вы смотрите на подобные его поиски? Насколько вы с ними согласитесь, не согласитесь?
Ну, с моей точки зрения, как читателя этих бесед и как человека, который, ну, в какой-то мере приложил руку к тому, чтобы они появились на свет, мне кажется, что это вообще ключевое место для размышления отца Александра. Знаете, любые дихотомии, любые оппозиции и противопоставления, они всегда немножечко условны, они немножечко страдают, потому что взять и противопоставить две вещи друг другу, это всегда значит, что огромное пространство вариантов между ними ты как будто не замечаешь, там, да, противопоставляя черное белому, ты не замечаешь всю вариабельность оттенков, которые могут быть между ними. Но в данном случае именно как векторы, внутренние духовные векторы, которые определяют развитие русской культуры, мне кажется, отец Александр попал в точку. Он называет это так, он говорит о России легкой и России тяжелой. Конечно, это совершенно ненаучные термины. Бесполезно здесь искать какую-то, там, я не знаю, социокультурную подоплеку, какие-то подтверждения этому, ну, в качестве каких-то исторических или социальных исследований. Но мне кажется, он улавливает очень точно некую тяжкую внутреннюю раздвоенность русской души, вот ту самую раздвоенность, о которой многие русские писатели, многие русские авторы так ярко, так сильно и так точно говорили. Ну, мне в данном случае всегда вспоминается рассказ Лескова «Чертогон», в котором очень ярко выведен образ широкой, очень широкой русской души, когда один купец буквально с разницей, ну, там, в полсуток пускается из невиданного дикого разгула в столь же невиданные аскетические упражнения в монастыре, замаливая совершенные накануне грехи перед иконой Божьей Матери и осыпая щедрыми дарами игуменью и монахинь. Это такая тяжелая и, в общем-то, разрывающая в каком-то смысле ткань русской истории и русской культуры дуга, дилемма между Россией тяжелой и Россией легкой, мне кажется, очень важна и очень точно уловлена отцом Александром. Он говорит о том, что Россия легкая не может жить, не может существовать без своих святых, без святости, без того, что он называет Святой Русью. Конечно, для него Святая Русь – это никоим образом не географическое, не социальное, не общественное, не историческое понятие. Это совершенно духовный образ. Это образ того идеала, к которому устремлено русское самосознание, так или иначе. И легкая Россия в его представлении, она вся связана с этим идеалом. Она вся рождается из влюбленности в истину, как он говорит. Россия, встретив христианство, влюбилась в этот образ Христа. Русский человек очень часто не имеет силы, не имеет последовательности, не имеет воли соответствовать всем тем требованиям идеала, о котором он сам же мечтает. То есть на практике это может совершенно не осуществляться или осуществляться в полсилы, в треть силы, в четверть силы и так далее. Но иметь этот идеал как некий заветный образ в душе, хранить в душе вот эту влюбленность в истину, это для отца Александра и есть вот настоящий подлинный признак той тихой, смиренной, глубоко внутренней России, которая прекрасно знает, что такое страдание, что такое сострадание, что такое покаяние. Вся русская литература, по большому счету, в перспективе отца Александра, она об этом. Она открывает всему миру такие глубины психологии именно потому, что русская душа очень хорошо знает вот эти крайности и очень хорошо знает громадные пропасти между грехом и покаянием, между болью и состраданием к этой боли. Это душевная пластичность, душевная отзывчивость, внимание к самым тонким, самым таким глубоким внутренним переживаниям и есть одна из самых характерных черт русской литературы. И когда отец Александр говорит о том, что легкая Россия всегда имеет перед собой две путеводные звезды, это образ русской святости и образ русской культуры. Ну, культура для него в первую очередь литература, он практически всегда говорит.
Литература центричная, да.
Конечно, конечно, разумеется. По словам культура он практически всегда понимает литературу, надо это помнить. И вот эти понятия, русская святость и высочайшие идеалы русской культуры, они как раз и являются для отца Александра путеводными векторами именно той легкой России, которой он покорен, которую он любит и которую он так внимательно разглядывает везде, и символ ее, конечно, для него в первую очередь в русской культуре является Пушкин, который воплощение этой легкой, свободной, очень гармонической,
светлой, сияющей, солнечной,
да, да, естественной, очень просторной. Очень просторной России. А с другой стороны, постоянно этот образ легкой России в русской истории и в русской духовной культуре сопровождается своим дневником, своим двойником, тем, что отец Александр называет тяжелой Россией. Это как раз именно то, вот о чем вы начали говорить, о том, об образе национального самопревозношения, о чувстве национальной самодостаточности, гордости, превосходства над всеми остальными, признание за собой неких исключительных обязанностей, а вследствие этого и некоторых исключительных прав, разумеется. И несомненно, что такая тяжелая Россия тоже переживает влюбленность, но она влюблена не в истину, а она влюблена в силу, она влюблена в победу, она влюблена в свою мощь, которая действительно на протяжении веков Россия неоднократно имела возможность продемонстрировать, которая действительно реально существует.
Но... То есть, по факту, она влюблена в саму себя?
Ну, в те проявления силы, в те проявления могущества, в те проявления величия, которые иногда Россия ассоциирует в первую очередь самой собой. Но она никогда, ни в какие моменты своей истории, никогда не могла быть исчерпана этим. Никогда. Потому что если бы хотя бы на какое-то мгновение в истории России осталось только это, осталось только этот образ национального превозношения, национального величия и стремления к силе и победе, если бы это окончательно вытеснило стремление к правде, стремление, смиренное стремление к покаянию, влюбленность в истину, если бы такое вытеснение могло произойти, ну, наверное, бы Россия просто перестала бы существовать как Россия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии сотрудник издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов. Вот отец Александр пишет, понятие «святость» имеет два смысла. С одной стороны, оно применимо к сравнительно небольшому числу тех людей, которых церковь канонизировала. С другой, апостол Павел и православная литургия именуют всех нас, христиан, святыми. «Святая святым» — возглас, который мы знаем за литургией звучит. «Святость святым». «Вы святы, потому что вы освящены». Я думаю, что вот по этому критерию, продолжает отец Александр, нашего реального соответствия изначальной святости каждого христианина мы и будем судимы Богом на страшном суде. «Разве вы не знаете, — говорит апостол Павел, — что вы куплены дорогою ценою, что тела ваши — суть храм Святого Духа, и вы не свои?» Вот для нас изначальное понятие святости, подчеркивает отец Александр. Мне кажется, что это очень важное размышление, потому что здесь как раз, ну, Есть же такой анекдот, я прошу прощения, но он известный, и, думаю, многие его слышали, про такую условную экскурсию по раю, где кто-то из ангелов становится проводником для вновь пришедшего туда, и вот показывают, вот здесь у нас вот такие-то люди, здесь такие-то, 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 а вот там высокий забор, там кто? А там русские. Православные. А почему они за забором? Тихо, только они думают, что они там одни. А вот отец Александр здесь подчеркивает, мне кажется, что мы будем Богом рассматриваемы и судимы не по национальному критерию, не по цвету нашего паспорта, а по нашему внутреннему содержанию, по реальному соответствию вот этой вот изначальной святости каждого христианина, как он говорит. Ну, то есть, насколько мы достигнем вот того высокого критерия, и насколько сможем этот заложенный в нас Господом Богом потенциал раскрыть. И это действительно никак от национальности не зависит. И мне кажется, что это очень важный тезис для нас, для осмысления, ну, в том числе и сегодня. Он такой вневременной, но сегодня, ну, в том числе.
Разумеется, да. Честно говоря, мне кажется, это довольно очевидными вещами, даже, может быть, не требующими особенно на них акцентировать. Совершенно очевидно, да, что Господь каждого судит именно по делам и потому, как человек смог ответить на то освящение, о котором он говорил. Да, почему мы святы? Потому что освящены. Все мы, христиане, приняв в крещении, приняв в церковных таинствах это освящение Божие, все мы становимся святыми. Но вопрос в том, имеем ли мы силу это удержать, имеем ли мы силу на это ответить, имеем ли мы силы это освящение каким-то образом воплотить в нашей собственной жизни, то есть то, что даровано нам как дар в церкви, в таинствах, непосредственном действии благодати Божией, имеем ли мы силы каким-то образом отозваться на это своим собственным изменением, своим собственным устремлением. Разумеется, конечно, это и есть как бы тот критерий, по которому судит Бог, и происходит какое-то, ну, в общем-то, понимание о путях человека. Конечно, человек, подводя итоги своей жизни, думает в первую очередь не о национальности, не о паспорте и так далее и тому подобное. Это все довольно очевидно. Но вот в этом забавном известном анекдоте, который вы привели, есть одна очень характерная черта, которая действительно как-то очень сильно отзывается с реальностью. Когда человек преисполнен гордости и самопревозношения, для него естественным становится жить внутри некоего огороженного пространства, в котором он находится вместе с теми, кто свои. Вот мы свои, мы находимся здесь, и мы освящены, и здесь все замечательно, все благополучно. А то, что происходит вне этого пространства, все становится для него
чужим.
Ну, менее важным, чужим, иногда пугающим, иногда впрямую враждебным и так далее. Вот. И вот это такое стремление к автаркии, к такой замкнутости, к тому, чтобы ограничить все вокруг себя только своим, только родным, привычным, оно на самом деле, если даже сейчас не говорить о духовном смысле, а если говорить о смысле культурном, историческом, оно чрезвычайно губительно, потому что любая культура, попадая в такие замкнутые стены, тем более, когда стены эти возведены изнутри, вспомним замечательную фразу Клайва Льюиса: «Врата ада заперты изнутри». Человек, а в некоторые периоды и общество, и нация, может сам себя запереть внутри такого пространства, но никакого развития, никакого простора, никакого настоящего подлинного воздуха, культуры в нем не будет. Пока эти засовы не рухнут, пока та самая свобода, о которой писал Лёгкий Пушкин, не встретит, так сказать, узников у входа, пока не придет освобождение от этой самозамкнутости, никакое подлинное, настоящее духовное и культурное развитие невозможно, потому что культура – это в первую очередь воздух свободы, культура – это в первую очередь простор, культуры – это всегда способность слышать и откликаться. А когда мы сами затыкаем себе уши, в этом нет никакой надежды для культуры.
Вы Льюиса процитировали: «Двери ада заперты изнутри», из замечательного его эссе «Расторжение брака». А у меня автоматом на эту цитату открывается Достоевский с его формулировкой: «Жизнь есть рай, ключи у нас». Ну, то есть, хотите, да, вот, открывайте и выходите. И, как старец Зосима говорил, если бы мы только захотели, да, жизнь есть рай, и если бы мы только захотели, то уже завтра все бы жили в раю. То есть, жизнь в аду – это наш собственный выбор, оказывается, там, в силу разных, может быть, причин, комфортнее, удобнее, привычнее, да. В раю же одеяло на себя не потянешь, в раю же не будешь там с пеной у рта отстаивать собственную правоту, там все работает по-другому, в свете Божьей любви ты не сможешь там кем-то манипулировать и кому-то что-то пытаться доказать через унижение или там и так далее. И оказывается, что это залог здорового роста, развития человеческой души. Распахнуть вот эти адовые врата, которые действительно заперты изнутри, и выйти вот в тот рай, о котором Достоевский говорит. И ведь это то, что и на уровне, к чему мы на уровне личностном призваны, и то, что на уровне, ну, вот такой культуры, действительно, да, российской культуры, делает и Пушкин, и Достоевский, и Чехов, и все наши чудесные, удивительные и великие. И это то, о чем в основах русской культуры блестяще размышляет отец Александр, указывая на то, что XIX век в этом смысле становится поворотным. Мы из страны импорта культуры становимся страной экспорта культуры. В XIX веке распахиваются вот эти вот ворота, и опыт, накопленный за период древнерусской истории, опыт, накопленный в XVIII веке, он соединяется с теми инструментами, которые русская культура получает вот из этих распахнутых дверей, и на свет выходит что-то такое потрясающее, удивительное, что переворачивает весь мир. Вот, простите, опять я заболталась. Мы будем продолжать беседы об этой замечательной книге, о сборнике «Основы русской культуры» протопресвитера Александра Шмемана в течение этой недели, а в нашей студии был Егор Агафонов, сотрудник издательства православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, благодаря которому эта книга переиздана, дополнена и снова теперь доступна всем нам. Егор, спасибо вам огромное.
Спасибо за приглашение.
Приходите почаще. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».